Мне очень приятно находиться здесь. Кто из вас был на нашем прошлом семинаре по книге «Судей»? Это было несколько лет назад, наверное, года 3 или 4. Поднимите, пожалуйста, руки.
It's a delight to see you again.
Я очень рад, что вы снова здесь, и рад снова вас увидеть.
That was a very special week for me. I hope it was for you as well.
А когда я был здесь последний раз, мне очень запомнилась эта поездка. Я надеюсь, что и вам запомнилась та конференция.
And when they asked if I would come back and do something on worship, I was excited to accept the invitation.
И когда меня попросили приехать и провести конференцию по вопросам поклонения Богу, я очень обрадовался.
This will be a week of hard work.
Нам предстоит много работы.
And I hope also inspiring and exciting discussions.
И я надеюсь, что нас ожидают также интересные и вдохновляющие дискуссии.
I should probably make a few comments about my own work on the subject of worship.
Наверное, нужно сказать несколько слов о том, какую работу мне довелось выполнить на эту тему.
My work on the subject began about 15 years ago.
Я начал интересоваться этой темой где-то 15 лет назад.
Now I'm having trouble. Something's going to sleep on me here. There we go. I was at Southern Seminary in Louisville, Kentucky at the time when I started my work on this.
А в то время, когда я начал разработку этой темы, я находился в Южной Баптистской семинарии в городе Луисвилле в штате Кентукки.
That school was more than 150 years old.
Этой семинарии было уже более 150 лет.
But they had never had a course on a biblical theology of worship.
Однако никогда в истории этой семинарии не преподавался курс по библейскому богословию поклонения. Они проводили много курсов по поклонению. Но эти предметы больше фокусировались на прагматической стороне вопроса, как организовать богослужение в церкви.
So when I approached them about talking, teaching a course like this, the dean was very excited.
И когда я обратился в эту семинарию с предложением провести такой курс, декан этой семинарии очень обрадовался.
The first time I taught the course about the year 2000.
Когда я впервые проводил этот курс, это было в 2000 году.
I had to work very hard to keep ahead of my students.
Мне приходилось очень много работать, чтобы быть на шаг впереди своих студентов. Потому что я сам никогда до этого систематически не прорабатывал эту тему. У меня были некоторые идеи о библейском поклонении.
And considerable frustrations with how worship was being done in our churches.
И также накапливалось недовольство тем, как поклонение организовано в наших церквах.
And of course, I had my own background and experience in the matter.
Ну и, конечно, у меня был какой-то свой личный опыт поклонения Господу.
And I had no idea what direction it would take me if I would start to study the scriptures on particular aspects of worship.
И я еще не представлял себе, в каком направлении меня может увести эта тема, если я начну систематически изучать в Библии поклонение.
In the course of my studies, I found myself having to rethink lots of things.
Изучая Библию по этому вопросу, я начал пересматривать многие вещи.
Some of my basic impulses were confirmed.
Некоторые из моих импульсов и идей, которые существовали до этого, нашли подтверждение.
But others were challenged, and I was forced to adopt different views than I had had before.
Другие были поставлены под сомнение, и я в конечном итоге пришел к иным взглядам, нежели у меня были первоначально.
I should probably explain my own background.
Я должен, наверное, немножечко объяснить для вас, из какого я рода племени.
Because some of the things I do are quite idiosyncratic.
Потому что некоторые взгляды у меня совершенно особенные, ни на что не похожие.
Biblical theologians tend to do things their own way.
Люди, которые занимаются библейским богословием, многое делают по-своему.
And there are lots of things that I do which are distinctly my own way of doing things.
И есть некоторые вещи, которые я делаю тоже по-своему.
Some of them arise out of my own experience.
Некоторые из них вырастают на почве моего опыта.
I was raised in a Mennonite Brethren home in northern Saskatchewan.
Я вырос в семье братских меннонитов на севере Саскачевана.
Some of you are aware that our roots are actually here in Russia.
Некоторые из вас уже слышали, что корни моей семьи здесь, в России.
My father immigrated to Canada from Arkadak, just west of here, in 1926.
Мой отец эмигрировал в Канаду из города Аркадака, который находится недалеко отсюда, к западу от Самарской области.
So that a lot of things, there are lots of echoes of a Russian experience in my own thinking.
Поэтому на мое мышление оказывают влияние какие-то отзвуки русского менталитета.
Along with distinctively Mennonite perspectives.
Также некоторые вопросы, которые характерны для меннонитов.
But of course, our own branch of Mennonites, the Mennonite Brethren.
Ну и, конечно, наша ветвь меннонитов, братские меннониты.
We are Baptistic.
Мы близки по своей традиции, по своему богословию к баптистам.
The denomination began in Russia in about 1870.
Эта деноминация зародилась в России в 70-е годы 19 века.
When German Baptist preachers came through our villages in southern Ukraine, eastern Ukraine.
Когда немецкие баптистские проповедники проходили по нашим деревням на востоке, на юге Украины.
And a revival broke out.
Возникло пробуждение.
And that revival produced the Mennonite Brethren Church.
И из этого пробуждения зародилась братская меннонитская церковь.
So we have lots in common with the Baptists.
Так что у нас много общего с баптистами.
So, some of that will be evident in my presentation.
И некоторые из этих черт будут прослеживаться и в моей презентации.
Since 2000, I have been teaching this course.
Начиная с 2000 года,
and finally, I had a chance to put my lecture notes down into a manuscript for the book.
Я преподавал этот курс несколько раз и, наконец, подготовил достаточно материала, чтобы оформить его в книгу.
And we have been praying all along that this book would be for the glory of God.
И мы очень много молились на протяжении всего этого времени, чтобы эта книга послужила для славы Божьей.
That's what drives us in everything we do.
Именно так эта книга и называется, для славы Божьей.
Life for the glory of God.
Ведь именно этот мотив и руководит нами. Мы должны жить для славы Божьей.
Worship for the glory of God.
Мы должны поклоняться для славы Божьей.
Ministry for the glory of God.
Мы должны служить для славы Божьей.
But what kind of worship glorifies God?
Но какое поклонение прославляет Бога?
How can you tell?
Как можно об этом сказать?
Where do you get your information on worship that glorifies God?
Откуда взять информацию? Как узнать, какое поклонение прославляет Бога?
In our country, there are lots of people who are saying that the forms of worship we borrow from the culture in which we live.
В нашей стране очень многие люди говорят, что форма поклонения заимствуется из культуры, в которой мы проживаем.
Other people say it doesn't matter what forms you use in worship.
Другие говорят, что форма поклонения вообще не важна.
Do whatever seems good to you.
Делайте, что вам кажется правильным.
It dawned on me, though, that as I was working through this, that Worship that glorifies God has to be designed by God.
Однако по мере того, как я изучал эту тему, меня озарило. Поклонение, угодное Богу, должно быть предписано Богом.
In the end, only He can tell us what pleases Him.
Ведь в конечном итоге только Он сам может сказать нам, что Ему угодно.
And this explains the subtitle of the book.
И эта идея объясняет как раз подзаголовок моей книги.
Recovering a biblical theology of worship.
Восстановление библейского богословия поклонения.
Rather than a pragmatic theology of worship.
Имеется в виду в противоположность прагматическому богословию поклонения.
Or a traditional theology of worship.
Или в противоположность традиционному богословию поклонения.
We are Protestants.
Мы протестанты.
And so sola scriptura is important to us.
Поэтому нам очень важен принцип sola scriptura.
And if there is a conflict between tradition and scriptures,
и если возникает конфликт между преданием и писанием,
or personal preference and scriptures,
или между личными предпочтениями и писанием,
the scriptures must always win.
Писание всегда должно одержать верх.
So everything we do is biblically based.
Таким образом, все, что мы делаем, должно иметь библейский базис.
So, let's begin.
Давайте начнем.
I want to begin by talking generally about a holistic biblical understanding of worship.
Я хотел бы сначала поговорить о целостном библейском понимании поклонения.
Or a holistic understanding of biblical worship.
Или то же самое можно сказать другими словами, о целостном понимании библейского поклонения.
There is a slight difference between the two.
И есть небольшая разница между этими двумя формулировками.
So let's begin.
Давайте начнем.
I probably don't need to tell you that to be human is to worship.
Наверное, излишним будет повторять, что человек – это существо поклоняющееся.
This statement is supported in the scriptures.
Это утверждение подтверждается Священным Писанием.
It is declared in our creeds.
Оно провозглашается в наших символах веры.
And it's evident from history.
И оно очевидно из истории.
If you are familiar with the Westminster Shorter Catechism of 1647,
если вы знакомы с кратким Вестминстерским катехизисом, который был составлен в 1647 году,
you remember the question.
Вы помните вопрос, который ставится в этом катехизисе.
What is the chief end of man?
Какова главная цель человека?
And then the answer.
И ответ на этот вопрос.
Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever.
Главное предназначение человека – это радоваться в Боге и вечно наслаждаться им.
Now, that sounds like worship.
А это и есть поклонение.
But what does it mean to glorify God?
Но что значит прославлять Бога?
And to enjoy Him forever.
И наслаждаться им вечно.
Or we could even turn that around. What does it mean for God to enjoy our worship forever?
Или можно на тот же самый вопрос взглянуть с другой стороны. Что значит, когда Бог радуется нашему поклонению?
Now, the impulse to worship somebody higher than ourselves seems to be natural, innate.
Кажется, что импульс, желание поклоняться чему-то более высокому, заложен в нас от рождения.
But the types of beings that people worship are diverse.
Однако люди могут поклоняться совершенно разным существам.
We can plot these along a continuum.
Мы можем выстроить вот этих вот личностей или эти вещи, которым людям поклоняются, в виде такого континуума.
Beginning with concrete objects of worship, identified as divinities.
Начиная от конкретных объектов поклонения, которых называют божествами.
Which we call animism.
Мы называем такую форму поклонения анимизмом.
To the abstraction of divinity.
И до абстрактной идеи божества.
and separating God from material reality.
В которой Бог отделяется от материальной реальности.
I have a few slides here that will illustrate what we're doing.
Несколько слайдов помогут нам понять эту идею.
Scholars who have studied the evolution of religion,
ученые, которые изучали эволюцию религии,
tend to plot the development of religion from primitive to sophisticated.
Обычно изображают развитие религии от примитивных форм до более разработанных и сложных форм.
At the most primitive level of religion we have animism.
Самая примитивная ступенька религии – это анимизм.
In animism, worshippers believe that objects are inhabited by personal supernatural beings.
Анимизм – это вера в то, что объекты поклонения, что в объектах поклонения живут какие-то сверхъестественные существа.
And these spirits govern human existence.
И что эти духи управляют жизнью людей.
In animism, the object and the supernatural being are virtually equated.
В анимизме объект поклонения и сверхъестественное существо практически уравниваются друг с другом.
So that a stone is a god.
Так что камень рассматривается фактически как бог.
Or a tree is a god.
Или дерево рассматривается фактически как божество. Или гора рассматривается как божество, потому что в них живут духи этих вещей. Это анимизм. В неодушевленном объекте живет одушевляющий его дух. Это самый примитивный уровень поклонения.
At the next level we have polytheism.
Следующая ступенька религии – это политеизм.
In polytheism, worshippers believe that many gods exist simultaneously.
В политеизме верят, что одновременно существует много богов.
Polytheism means many gods.
Само слово политеизм образовано от корней, которые обозначают много богов.
These gods govern human existence.
Эти боги управляют жизнью людей.
Now, these divinities may be closely associated with physical objects.
Божества могут быть ассоциированы с какими-то физическими объектами.
But they are not identified with the object.
Однако они не отождествляются с этим объектом конкретно.
In fact, often the gods represented by objects are viewed to be to inhabit heaven.
Очень часто даже существует такая идея в политеизме, что боги, которые иногда вселяются в какие-то материальные объекты, все же большую часть времени живут на небесах.
They live in a world outside our world of human existence.
Они живут в каком-то мире, который выходит за пределы человеческого существования.
And so in polytheism, many forms of it, you often have the notion of a family of gods up there.
Поэтому во многих формах политеизма существует идея о том, что существует некое семейство богов там наверху.
Often with a major couple parents, male god and a female god.
Нередко это представляется в виде родоначальной семейной пары, бог мужского рода и богиня женского рода, которые представляются как родители всех остальных богов. Это политеизм. Следующий момент в эволюции религии – это генотеизм. Генотеисты тоже политеисты.
They believe that there are many gods.
Они верят в существование множества богов.
Ah, but for us there is one main god.
Однако они говорят, что для нас существует один главный бог.
So that there is a primary god of Babylon, Marduk.
Поэтому в Вавилоне, к примеру, существовал главный бог этого города, Мардук.
There's a primary god of Tyre.
Был свой бог у города Тира. Хамос был богом моавитян.
Milcom is the god of the Ammonites.
Мальком был богом аммонитян.
Yahweh is the god of the Israelites.
Яхве бог израильтян.
This is henotheism.
Это генотеизм.
The assumption is that when you move from one country to another, you have to transfer allegiance to another god.
В рамках генотеизма подразумевается, что если ты едешь из одной страны в другую, то тебе нужно начинать поклоняться другому богу, богу той страны.
This is what happens in the book of Ruth.
Это происходит в книге Руфь.
When Ruth tells Naomi.
Когда Руфь говорит Наимень.
Where you go, I will go.
Куда ты пойдешь, и я пойду.
Your people will be my people.
Твой народ будет моим народом.
And your God, my God.
И твой Бог моим Богом.
Ruth knows that if she moves from the land of Moab to the land of Israel, she has to change allegiance.
Руфь знает, что если она переезжает из Моава в Израиль, то она должна поменять объект поклонения.
The gods are territorially bound.
Потому что боги привязаны к территориям.
When I read that story, I've got lots of questions not only about Ruth, but also about Naomi.
Когда я читаю эту историю, у меня возникает много вопросов не только о Руфе, но и о Наимине.
You remember what Naomi says to her daughters-in-law?
Помните, что Наимень говорит своим снохам?
Go back to your mother's houses and to your gods.
Возвратитесь в дом матери своей и к своим богам.
At that point, I think Naomi is a henotheist.
Мне кажется, что в этот момент истории Наимень является исповедует генотеизм.
She probably recognizes that Yahweh is the God of Israel.
Она, наверное, признает, что Яхве – это Бог Израиля.
But she seems to accept that in Moab they worship a different god.
Но кажется, она признает, что в Мааве они поклоняются другому богу.
Henotheism is a pervasive problem in the Bible.
Генотеизм это серьезная проблема, с которой имеет дело Библия.
At the practical level, I think many Israelites were henotheists.
И на практическом уровне многие израильтяне были генотеистами.
So that Saul says to David, go far from... It's not Saul, it's David... I've forgotten who it is. Somebody says to David, go far from Yahweh.
И кто-то, я уже сейчас не помню точно, как имя того человека, сказал Давиду, удались от Яхве.
Which means leave the land.
Это означает, покинь свою землю.
Get out of here, go to another God's territory.
Уезжай из Израиля и иди на территорию какого-нибудь другого бога.
Lots of people in the First Testament were henotheists.
Многие люди в Первом Завете были генотеистами.
You remember Naaman?
Помните Неймана?
He is the Syrian from Damascus who is healed by the Lord through Elisha.
Он был сириец из города Дамаска, и Господь исцелил его через пророка Елисея.
Remember that interesting story after his healing?
Помните интересную историю после его исцеления?
He wants to pay Elisha for healing him.
Он хочет заплатить Илии за исцеление.
But Elisha won't accept payment.
Извиняюсь, Елисею. Но Елисей не принимает никакой платы.
But then he has an interesting request of Elisha.
Но тогда он обращает к Елисею интересную просьбу.
He asks the prophet, "Can I take with me back to Damascus two buckets of dirt?"
Он говорит, можно я возьму с собой из Израиля пару ведер земли?
What does that mean?
Что это означает? Это к чему?
Why does he need two buckets of dirt in Damascus?
Почему ему нужны два ведра земли в Дамаске?
But of course, it's Israelite dirt he wants.
Ну, ему нужна не любая земля, а именно израильская земля. Чтобы когда он окажется в храме вместе со своим господином, царем
in Damascus,
в Дамаске,
that he still has contact with the God of Israel.
Он сохранил бы еще контакт с Богом Израиля
through these buckets of dirt.
Через вот эти вот ведра земли.
I find Elisha's response curious.
Мне кажется, что ответ Елисея весьма любопытен.
I am sure if I had been Elijah, I would have tried to fix his theology.
Я думаю, что на месте Елисея я попытался бы исправить его богословие.
He's a henotheist.
Он генотеист.
But Elijah doesn't do that.
Но Елисей не исправляет этого.
He takes him where he is and he nurtures that little bit of faith.
Он воспринимает его на том уровне, на котором находится Нейман, и старается укрепить его маленькую слабенькую веру.
Go ahead, take a little bit of dirt with you.
Он говорит: да, пожалуйста, бери землю.
If that helps to remind you of Yahweh, the God of Israel, that's good.
Если это поможет тебе и будет напоминать тебе об израильском Боге, то это хорошо.
So that's henotheism.
Это генотеизм. Ну и, кстати, можно при этом вспомнить Шема.
We'll talk about this later.
Мы более подробно будем говорить об этом позже.
But you know, Deuteronomy 6, 4 and 5.
Но вы помните Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 стихи.
Hear, O Israel, Yahweh is our God, Yahweh alone.
Слушай, Израиль, Яхве есть Бог наш, а только Яхве.
Most translations have Yahweh is one.
Во многих переводах это передается как «Яхве один» или «един». Но, судя по контексту, речь идет не о том, сколько, какое число равняется Богу. Это утверждение о том, кто есть Бог Израиля. И ответ на этот вопрос – только Яхве.
So that that becomes a very important confessional statement.
И это становится очень важным исповеданием веры.
To be a true Israelite is to worship Yahweh.
Быть истинным израильтянином значит поклоняться Яхве.
We come then to the fourth stage of evolution, which we call monotheism.
Четвертая стадия эволюции религии, как ее представляют, это монотеизм.
The assumption of scholars, critical scholars, is that monotheism is a late development.
Либеральные ученые считают, что монотеизм – это позднее изобретение.
This happens in post-exilic times in Israel.
По их мнению, в Израиле монотеизм возникает лишь после Вавилонского плена.
And of course, here the notion is that there actually is only one God.
В монотеизме считается, что есть лишь один Бог.
The existence of all other gods is categorically rejected.
Существование других богов категорически отвергается.
Other gods are figments of people's depraved imagination.
Другие боги – это лишь плод человеческого греховного воображения.
There is only one God.
Есть лишь один Бог.
This is a high level of theological evolution.
Это высокая ступень богословской эволюции. Но, наконец, мы достигаем кульминации.
Now, of course, I'm giving you not my perspective, but I'm giving you the perspective of sociologists of religion.
Ну и, конечно, это не моя точка зрения, это точка зрения социологов религии.
I don't know how it is in Russia, but I know that at home the people who are most enlightened are those who can get rid of the notion of deity altogether.
Я не знаю, как в России, но в моей стране очень популярно мнение, что наиболее просвещенными являются людьми, которые являются люди, которые способны вообще избавиться от идеи Бога.
There is no such thing as a God.
Не существует никакого Бога.
And this is the highest level of religious development.
И по мнению социологов религии, это самая высокая ступень религиозного развития.
We have been liberated from primitive notions.
Когда мы освобождаемся от всех примитивных идей.
To believe in a God is primitive.
Верить в Бога – это примитивно.
What is what you can see.
Существует лишь то, что вы можете видеть.
You can't see God, therefore God isn't.
Вы не можете видеть Бога, поэтому Бог не существует.
Which is why we call this materialism.
Эта точка зрения называется материализмом.
Matter is all that there is.
Существует лишь материя.
But of course, we all will worship something.
Однако все равно человек – это существо поклоняющееся. Мы будем все равно чему-то поклоняться, чему-то себя посвящать. Вопрос лишь, чему мы будем посвящать себя? И как оказывается, материалисты начинают поклоняться себе. Материалисты становятся мерилом всех вещей.
Secular historians argue that this continuum reflects the evolutionary development of religion.
Неверующие историки утверждают, что вот эта лесенка отражает эволюционное развитие религии.
From primitive to sophisticated.
От примитивной до разработанной, развитой.
And modern Western secularism, liberated from notions of divine realities, is the climax, the zenith of evolution.
И они считают, что современный западный секуляризм, освобожденный от идеи какого-то сверхъестественного существа, представляет собой вершину, апогей, зенит истории.
But our answer to that is Psalm 150, verse 6.
Но мы отвечаем на это цитатой из Псалма 150, 6 стих.
Let all who have breath praise Yahweh.
Все дышащее да славит Яхве.
Or we could go to the wise person.
Или мы можем вспомнить мудрого человека.
In Proverbs and in the Psalms, a couple of the Psalms, the fool says in his heart, there is no God.
В книге притчи и также в некоторых псалмах говорится, безумец говорит в сердце своем, нет Бога. А страх перед Яхве – это первый принцип мудрости. В наши дни секуляризм считается просвещенным.
Secularism is the ultimate endarkenment.
Однако с библейской точки зрения секуляризм – это крайняя степень умопомрачения.
Ancient pagans were more enlightened than we modern people are.
Древние язычники были более просвещены, чем современные образованные люди.
They knew there's a divine reality out there.
Потому что они, по крайней мере, признавали, что есть какая-то божественная, сверхъестественная реальность. И они знали, что жизнь человека подчинена богам. Человек даст отчет за себя. Это ближе стоит к истине, чем идеи современного светского общества. Но, тем не менее, это все еще искаженная версия истины. Можно сказать, что все люди поклоняются чему-то. И если мы будем проводить библейское богословие поклонения, изучать библейское богословие поклонения, мы можем начать с чего угодно. Или лучше сказать, если мы будем представлять богословие поклонения, то мы можем начинать с любого пункта.
But if you're going to do a biblical theology of worship, you cannot start anywhere you want.
Если же мы хотим, чтобы наше богословие поклонения было библейским, то начинать нужно не с чего угодно.
You have to start with the scriptures.
А со Священного Писания.
That's our authority.
Именно оно является нашим авторитетом.
And that's what we want to do in this course.
И оно ляжет в основу нашего курса.
So this is not a theology of worship generally.
Итак, это не богословие поклонения в целом и вообще. Мы хотим разработать христианское богословие поклонения. Богословие, которое будет ортодоксальным. Монотеистическим в принципе. Но в то же самое время таинственным образом тринитарным.
Acknowledging the one triune God as Father, Son, and Holy Spirit.
Признающим одного триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Now, in recent years in North America, especially, we've been struggling with what is appropriate worship?
В последние годы, особенно в Северной Америке, часто обсуждается вопрос, что приемлемо в поклонении Богу.
And we have exported our struggle all over the world.
И наши сомнения и споры мы экспортировали по всему миру.
In the year 2000, I was in Berlin for an international conference on worship.
В 2000 году мне довелось побывать в Берлине на международной конференции по вопросам поклонения.
Sponsored by the Baptist World Alliance.
Эта конференция была спонсирована Всемирным Баптистским Альянсом.
And at this conference, regularly we had people from different parts of the world leading us in worship.
И на этой конференции практиковалось, что люди из разных стран мира вели поклонение.
So one evening we had the Lebanese showing us how they worship.
Одним вечером поклонение проводили ливанцы.
And then we had the Japanese and the Bolivians.
Затем японцы и жители Боливии.
And I'll never forget when the Russians led us in Russian worship.
Я не забуду, как русские проводили русское поклонение.
We had been to this country several times by then.
К тому времени мы уже совершили несколько поездок в Германию.
And I had got to know some of the people from Central Baptist Church in Moscow.
Мы были также несколько раз уже и в России, и я познакомился с некоторыми людьми из Центральной Баптистской Церкви в Москве.
And their whole choir was down there.
И весь их хор присутствовал на той конференции.
I'll never forget when it was the Americans' turn to lead and worship.
Я никогда не забуду, когда наступила очередь американцев вести в поклонении.
I've never been so embarrassed in my life.
Никогда еще в своей жизни я не испытывал такого чувства стыда.
After that, the Russians came to me and they said, "What shall we do with this?"
И после этого ко мне подошли некоторые русские и сказали, что нам с этим делать?
With what the Americans are trying to teach us.
А мы думали, что американцы хотят нас чему-то научить.
I said nothing.
Я сказал, ничего с этим не делайте.
Leave it alone.
Просто оставьте это в покое.
They have nothing positive in what they just did in contributing to Russian worship.
А в том, что они сделали, нет ничего позитивного, что могло бы внести вклад в ваше поклонение Богу.
It was theologically empty.
Потому что то так называемое поклонение, которое проводили американцы, было в богословском отношении совершенно пустым. Это было больше упражнением в американской культуре, нежели в библейском поклонении. И в этом проблема. И когда мы будем говорить о библейском богословии поклонения, мы
должны говорить о about convictions that are eternal and universal.
Мы должны говорить о вечных и универсальных убеждениях.
Not idiosyncratically American or Russian or anything else.
А не о своеобразных особенностях американского или русского поклонения.
We need to establish principles that can apply to anybody anywhere in the world.
Мы должны установить принципы, которые применимы ко всем людям во всех странах мира.
The Bible is the scripture of all Christians.
Библия – это священное писание всех христиан.
So we need to develop a biblical theology of worship.
Итак, мы должны разработать библейское богословие поклонения.
And then find appropriate ways to apply that theology to every culture.
И затем найти подходящие способы применить это богословие к каждой культуре.
Now, we've got lots of problems in our churches.
В наших церквах много проблем.
How do our congregations solve these problems?
Как же наши церкви борются с этими проблемами?
I mean, we split over how to do worship.
Мы разделяемся по вопросу о том, как должно выглядеть поклонение. В наших церквах можно увидеть три основных позиции.
One congregation will split into two or more churches, and each one can do worship the way they want.
Одна церковь разделяется на две, три или больше общин, то есть отдельных собраний, в каждом из которых проводится поклонение в своей форме.
Or we keep one church building, but we have two services, one of which is contemporary and one of which is traditional.
В некоторых церквах не разделяются на разные здания, но продолжают все встречаться в одном и том же основном зале, но в разное время проводится разная форма поклонения. Одно служение делается традиционным, другое служение современным.
We design our services to gratify idiosyncratic musical tastes.
Мы организуем служение таким образом, чтобы удовлетворить своеобразные музыкальные вкусы каждого поколения.
That's probably the most common these days.
Я думаю, что вот эта позиция наиболее частая в наши дни.
Or there's a third response.
Или есть еще третья точка зрения, третья реакция на эту проблему.
We adopt the philosophy of the contemporary music. We adopt the philosophy of the contemporary music and worship industry.
Мы перенимаем философию современной музыкальной индустрии или индустрии поклонения, если так можно сказать, в кавычках.
And I use that expression very deliberately.
Я специально употребляю это выражение.
The worship industry.
Индустрия поклонения.
It is a money-making business.
На самом деле это бизнес, в котором вращаются большие деньги.
And they control what people are doing.
И деньги контролируют, что люди будут делать. Хотя зачастую эти люди совершенно не понимают библейского богословия поклонения.
So that if a church wants to survive, it has to go completely contemporary.
И если церковь хочет выжить, то она должна придерживаться современных стилей.
And the result is it marginalizes anybody with deeper theological convictions.
В результате люди с более глубокими богословскими убеждениями отталкиваются на периферию, маргинализируются.
Or traditional preferences in music.
И традиционные предпочтения в музыкальных стилях также оказываются на периферии.
So that my generation are either leave.
Так что мое поклонение, либо мое поколение либо покидает церкви, или мы становимся пассивными наблюдателями за всем, что нас окружает.
Well, I am convinced that when any of these three things happens, the devil is very happy.
Я убежден, что когда вот возникают в церкви вот эти три реакции, одна из них, дьявол потирает руки.
He has us exactly where he wants us.
Потому что он прижал нас в тот угол, в котором он хочет, чтобы мы находились.
Divided and fighting.
Он вызвал в церкви разделение и вражду.
In all of this debate over what proper worship looks like, I sometimes wonder, has anybody bothered to check the scriptures?
И когда идут вот эти вот споры на тему того, каким должно быть поклонение, у меня иногда возникает вопрос, а кто-нибудь хотя бы пытался открыть Писание?
If we want worship that really pleases God, shouldn't God have a say in this?
Если мы хотим, чтобы наше поклонение было угодным Богу, то разве Богу не принадлежит в этом какое-то право голоса?
And if you want to figure out what pleases God, where should we go?
Если вы хотите узнать, что же угодно Богу, то куда нам обратиться?
And the answer to that has to be the scriptures.
Ответ на этот вопрос, конечно же, Священное Писание.
Which is why I am concerned about a biblical theology of scriptures.
Вот почему мы должны разрабатывать и развивать именно библейское богословие поклонения.
But that doesn't mean all our problems are answered.
Но это не означает, что все наши проблемы будут автоматически разрешены.
We still fight over how to use the scriptures.
А мы продолжим еще спорить на тему того, как использовать Священное Писание.
And in the literature you will see two expressions that are often used.
В литературе можно часто встретиться с двумя выражениями.
First, there is the regulative principle.
Первое – это так называемый регулирующий принцип.
This means that the scriptures regulate practice.
Это означает, что Священное Писание регулирует практику.
True worship involves only forms and practices expressly prescribed in Scripture and forbids anything not prescribed.
Истинное поклонение включает в себя только те формы и практики, которые заповеданы Священным Писанием. И истинное поклонение запрещает все, что не предписано Писанием. Если вы хотите держаться библейской позиции, то оставайтесь в библейских рамках. Но это очень узкое определение. Потому что при таком подходе, когда мы используем Писание как регулирующий принцип, вот в этом плане, да, как я сейчас объяснил, мы не могли бы с вами сегодня утром спеть песню под аккомпанемент пианино. Потому что в Библии вы не найдете ни пианино, ни органа. Если мы будем пользоваться Писанием как регулирующим принципом в поклонении, то мы будем делать лишь то, что предписано Писанием, что непосредственно упоминается. Я не так уж много церквей знаю, которые придерживаются такой практики.
But I do know some churches that will only sing songs that involve the psalter put to music.
Но я знаком с некоторыми церквями, которые поют лишь те песни, которые, в которых слова псалмов положены на музыку.
Those are inspired words.
Потому что именно эти слова являются богодухновенными.
And so you don't write your own hymns.
Поэтому в таких церквах считается, что писать какие-то другие песни нельзя. Нужно пользоваться лишь тем, что Библия нам уже дала. Другой принцип использования Писания в поклонении – это так называемый нормативный принцип. Этот принцип чуть-чуть более свободен, более гибок.
True worship may involve forms and practices not forbidden in Scripture.
Истинное поклонение может включать в себя формы и практики, не запрещенные в Писании.
Provided they promote order and worship and don't contradict scriptural principles.
При условии, что они поддерживают порядок в поклонении и не противоречат принципам Писания.
So now the concern is to develop a biblical theology.
Мы стремимся разработать библейское богословие и затем определить, как мы можем это поклонение применить в рамках нашей культуры, или это богословие применить в рамках нашей культуры. Библия предоставляет нам нормы мышления о поклонении.
But it does not necessarily prescribe the precise practices of worship.
Но не предписывает формы поклонения.
But the importance in both principles, regulative and the normative, is that the scriptures are the base.
Но важно, что при обоих подходах, и при использовании Писания как регулирующего принципа, и при его использовании как нормативного принципа, именно Писание лежит в основе.
But which scripture should we use?
Но какие писания мы должны использовать?
Are we to break now?
10 minutes. 11:10.
11:10. Okay. This is an important question in our day.
Это очень важный вопрос в наше время.
There is a common view, at least where we are, that we are essentially New Testament Christians.
На Западе есть такой распространенный взгляд, что мы это, что мы новозаветные христиане.
And we get our cues from the New Testament.
А значит, мы должны все заповеди, все предписания для церковного служения брать из Нового Завета.
Not from the First Testament.
А не из Первого Завета.
Now I have to explain why I use the expression First Testament.
Прежде чем мы пойдем дальше, позвольте объяснить, почему я использую такое странное выражение Первый Завет.
Rather than Old Testament.
Почему я не называю его Ветхим Заветом?
What you call something matters.
Название имеет значение.
The New Testament calls the New Covenant the New Covenant.
Новый Завет называет Завет, заключенный Христом, Новым Заветом.
But does that mean that the old is old and passé and has no longer any relevance for us?
Но значит ли это, что Ветхий Завет уже остался в прошлом, устарел и не имеет к нам никакого отношения?
Now, in the world in which we live,
в мире, в котором мы с вами живем,
in North America,
по крайней мере, на Западе,
anytime you call something old, you assume it is out of date, antiquated, irrelevant.
Если мы называем что-то старым или ветхим, мы подразумеваем, что это устарело, ушло в прошлое и уже нерелевантно.
And this is exactly how people think about the Old Testament.
И очень многие люди именно так мыслят о Ветхом Завете.
I often have people tell me, come on, block, get out of the Old Testament, come into the New.
Часто люди мне говорят, ну, доктор Блок, пора бы вам уже выйти из Ветхого Завета, давайте переходите в Новый.
We are New Testament Christians.
Мы же новозаветные христиане.
But my response to that is that I have one Bible.
Но я на это отвечаю так, что у меня одна Библия.
And my one Bible includes the only Bible Jesus had.
И моя единственная Библия включает в себя ту единственную Библию, которая была у Иисуса. Иисус не понял бы нас, если бы мы сказали «Ветхий Завет».
It was the scriptures.
Потому что он называл его просто Писание.
And when Paul says all scripture is inspired of God and is profitable for us, he's talking about the previous scriptures.
И когда Павел говорит, что все Писание Богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности, он говорит о том Первом Завете, о ветхозаветных Писаниях.
So I prefer to call the Old Testament the First Testament.
Поэтому я предпочитаю называть книги Ветхого Завета книгами Первого Завета.
Because it ties the scriptures together better.
Потому что это лучше связывает между собой Писание.
My good friend Bruce Winter is a New Testament scholar.
У меня есть один хороший друг, Брюс Уинтер. Он специализируется на Новом Завете. Он живет в Австралии. Мы были у него год назад. Провели с ним время в его доме. И за ужином мы часто говорили обо всех этих вопросах.
And I was very encouraged to find a New Testament scholar thinking about these things the way I do it.
И я был очень рад увидеть, что хотя бы один новозаветный ученый мыслит об этом так же, как и я.
Bruce Winter told me the first principle of interpretation is tear out one page in your Bible.
А Брюс Уинтер сказал, что первый принцип интерпретации – это вырвать одну страницу из Библии.
What would that page be?
Что это за страница?
It's the page between the Old and the New Testaments.
Это страница, разделяющая Ветхий и Новый Завет.
You can tell the way the Gospel of Matthew begins that he's continuing the story.
По тому, как начинается Евангелие от Матфея, вы можете сделать вывод, что он на самом деле продолжает историю.
These are the generations of.
Вот родословие.
Really, where does that come from?
Откуда берется эта фраза «вот родословие»?
He picks it up right out of Genesis.
Он продолжает вот эту, вот эту традицию вслед за книгой Бытие.
What he's about to tell us is another chapter in this grand story of redemption.
Начиная писать свое Евангелие, Матфей дает нам понять, что он собирается написать очередную главу в этой великой истории искупления.
It's not a new story.
Это не новая история.
As opposed to the old story.
В противоположность устаревшей истории.
I mean, we tend to think that the old story was the problem.
Мы часто думаем, что в той старой истории были какие-то свои проблемы. Поэтому ее нужно выкинуть, и вот новая история замещает собой ту старую историю, потому что там были проблемы, а новая история их исправляет. Да, у Израиля были свои проблемы. Но история сама не была проблемой. В Ветхом Завете мы видим не неудавшийся план. И этот план не удался, так давайте его сомнем, выбросим. Нам нужен какой-то новый план, который сработает. Нет, пришествие Мессии – это апогей единой истории. Так что это не старый в противоположность новому. А это первый в противоположность второму. Это первая глава. А теперь переходим ко второй главе. Итак, новый – это не замена старому, а апогей, вершина старого. Сейчас мы сделаем перерыв, а после перерыва будем говорить о том, как пользоваться Писанием для формирования богословия поклонения.